В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске приговор суда в Туркмении активисту социально-экологического союза Андрею Затоке. Действительно ли в США общество равных возможностей? О новой книге американских социологов. Престижность гражданской авиации в Турции. И в рубрике «Наука» продолжение рассказа о генетических исследованиях природы алкоголизма. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Юлия Голубева и Сергей Сининский. В Туркмении суд приговорил эколога Андрея Затоку к 5 годам лишения свободы, признав его виновным якобы в умышленном избиении человека. Соратники Андрея считают, что дело сфабриковано. В защиту одного из основателей Международного социально-экологического союза уже собрано несколько сотен подписей. А в Москве у посольства Туркмении прошли пикеты в поддержку Андрея Затоки, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Андрей Затока живет в Туркменистане с 1982 года. У него двойное гражданство – российское и туркменское. Все это время он вел активную экологическую деятельность. Работал в Капланкырском заповеднике, создал Дашхавузский экологический клуб, детский клуб «Юные гепарды». Андрей Затока – член Совета Международного социально-экологического союза. При его участии было создано несколько экологических организаций в Красноводске, Ашхабаде, Каракале. Коллеги Андрея рассказывают, что он помогал семьям из Туркмении поддерживать связь с родными в России, что не могло не привлечь внимание органов госбезопасности Туркменистана. Профессиональной правозащитной деятельностью никогда не занимался. Тем не менее, 3 года назад в отношении Андрея Затоки уже возбуждали уголовное дело. Его судили за незаконное хранение оружия и сильнодействующих ядовитых веществ. Доводы защиты о том, что ученому-герпетологу, изучающему рептилий, необходимы и пневматический пистолет, и яд, суд не убедили. После активного вмешательства общественности и главы МИДа России Сергея Лаврова Андрею дали 3 года условно. 20 октября этого года эколога арестовали за нападение на человека. На рынке, где Затока покупал продукты, на него набросился неизвестный мужчина. Оказавшиеся рядом полицейские арестовали Затоку и отвели его в участок. Коллеги Андрея считают, что дело сфабриковано, говорит Ольга Мирясова из Института коллективное действие.
Мы уверены, что дело в отношении Затоки было сфабриковано. Не может такой человек, как Андрей, напасть на какого-то человека на рынке ни с того ни с сего, избить его и еще и какие-то серьезные повреждения нанести. Поэтому мы очень возмущены и будем продолжать добиваться освобождения Андрея. Мы уверены, что это либо дело политическое, хотя непонятно, какие под этим основания лежат, либо это дело чисто экономическое, потому что у Андрея есть предположение, что хотели отобрать его квартиру, поскольку если человек садится в тюрьму в Туркмении, у него квартиру забирают. Андрей получил 5 лет заключения. Это, конечно, огромный приговор. Член его предыдущая судимость, но та судимость тоже была сфабрикована. И следствие происходило в течение 8 дней всего, фактически. Что, конечно, говорит о том, что приговор был предрешен заранее, никакого реального расследования не было.
Правозащитники и экологи на неделе провели пикеты в поддержку Андрея Затоки. Акции прошли в Москве у посольства Туркменистана. Вот что рассказала Радио Свобода сотрудник Всемирного фонда дикой природы Татьяна Яницкая.
Я пришла сюда, потому что я очень давно и хорошо знаю Андрея. У меня нет никаких оснований не верить тому, что он пишет. И я понимаю, что все, в чем его обвиняют, это абсолютно ерунда. Это чистая провокация, это сфабриковано. Это не может быть правдой. Такого человека, специалиста, энтузиаста, который столько лет посвятил благому, хорошему делу. Он же был организатором первого в Туркмении детского экологического клуба. У него не может быть хулиганских побуждений для того, чтобы нападать на человека на базаре. У него есть семья, жена, 2 детей, внук уже есть. Они живут в России. По-моему, это чистое насилие. Я не вижу никакого там, не то что соблюдения прав, а вообще никаких нормальных оснований.
Елена Рябинина из фонда «Гражданское содействие» считает, что реформа системы власти в Туркменистане после смерти Сапурмурата Ниязова, о которой говорит новый президент страны Берды Мухамедов, носит косметический характер. По ее мнению, дело Андрея Затоки еще раз это подтверждает. Еще до вынесения приговора она предполагала, что Затока будет осужден, иначе в Туркменистане не бывает.
Понимаете, если следствие, даже давайте отвлечемся от того, как, из чего возникло это дело против Андрея Затоки. Но если следствие проводится в течение 8 или 9 дней, фактически за рабочую неделю, то о каком качестве этого следствия можно говорить? И говорить в таком случае можно только о том, что результат будущего суда предрешен. Дело-то в том, что я-то работаю с беженцами из Центральной Азии, и поэтому, естественно, слежу за тем, что там происходит. И мне кажется, что арест Андрея Затоки – это одно из проявлений того, что изменения в политическом курсе, внутри политического в первую очередь, в этой стране носят чисто косметический характер. Потому что масса фактов, и ситуация с Затокой – это один из них, подтверждающая, что никаких проявлений гражданских свобод, никакой независимой от правительства деятельности там нет, и условий для ее осуществления тоже нет. И это же я вижу по ситуации тех немногих беженцев из Туркменистана, с которыми я сейчас работаю, а немногих, потому что, в отличие от других центральноазиатских стран, из Туркмении гораздо сложнее выехать. Там до сих пор существуют так называемые стоп-листы. И они не только не отменены, а они дополняются. Те амнистии, которые происходят в Туркменистане периодически, по большей части затрагивают людей, осужденных не по политическим мотивам и не связанных каким бы то образом с независимой деятельностью. Поэтому мне кажется, что то, что сейчас туркменское руководство пытается декларировать перед международным сообществом, это вывеска, рассчитанная на привлечение каких-то инвестиций, на совместные проекты. В общем, это геополитика. И, к большому сожалению, Запад на эту геополитику реагирует гораздо активнее и с большим интересом, чем на продолжение всех тех нарушений прав человека, которые в Туркменистане, безусловно, продолжаются. До сих пор в пенитенциарную систему Туркменистана не имеют доступа представители ни Международного Красного Креста, ни каких бы то ни было правозащитных организаций. И проходивший сравнительно недавно, в конце, по-моему, прошлого года, универсальный периодический обзор, это новая процедура Совета ООН по правам человека, показал, что туркменское руководство в ответах на те вопросы, которые заданы были в области прав человека представителями многих стран, отвечает таким образом, что оснований надеяться на позитивные изменения нет.
Говорила Елена Рябинина из Фонда «Гражданское содействие». Дело Андрея Затоки свидетельствует о том, что ситуация с правами человека в Туркменистане после смерти Сапурмурата Ниязова ничуть не изменилась, говорит директор программ по защите прав человека в Центральной Азии правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев.
Это общее отражение ужесточения внутренней политики Бердымухамедова, которая, в общем, достаточно отчетливо обозначилась где-то с прошлого года. И дело Затоки, и дело Байрамова, и целый ряд других дел, в том числе вот сейчас приходит информация, что были суды над некоторыми мусульманскими активистами и два свидетеля ИГОУ, у которых были условные приговоры за отказ от службы в армии, в этом году неожиданно были переведены в колонии. То есть идет общее ужесточение, а что стало конкретным поводом для этого, дело сказать очень трудно. Как обычно вот в таких закрытых странах, то есть основное должно быть международное давление. Я знаю, сейчас многие организации пишут обращения туда, потому что, конечно, там нет никакой независимой судебная система, и решение будет принимать не судья, а это будет политическое решение, которое будет принимать в Ашхабаде. Ну и мы будем также обращаться в международные структуры, чтобы в те страны, которые заинтересованы в соблюдении прав человека, в том, что во время переговоров с туркменскими властями они ставили вопрос о судьбе Затоки.
Сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин недоумевает, почему арестовали Андрея Затоку. Он никогда не занимался правозащитной деятельностью, а лишь пытался решать экологические проблемы Туркмении.
Андрей один из сооснователей Международного социально-экологического союза. Вообще один из активнейших участников. Ну и тогда, когда вообще общественная деятельность Туркмении была разрешена, то я думаю, что Ташаловский клуб был просто лидером общественного экологического движения в Туркмении.
Святослав, о Туркменистане известно, что в последнее время там были серьезные проблемы с правами человека и очень много известно о правозащитной деятельности в целом. Но вот, может быть, меньше говорили об экологических проблемах Туркменистана. Чем конкретно занимался Андрей там?
Как раз он в правозащитную деятельность не лез, поэтому не очень понятно, почему его сейчас преследуют. Первое, что сначала довольно долго он был сотрудником заповедника Планкинского. Его фокус – это в первую очередь охрана редких исчезающих животных. Ну, понятно, опустынивание – это у нас всегда – потому что это все сложные проблемы ирригации, рационального использования водных ресурсов и экологическое посвящение, в первую очередь, среди детей региона, ну, не только региона.
А Андрей не хотел никогда в Москву переехать, в Россию?
Вот сейчас уже придется, потому что он уже написал в посольство официальное письмо о том, что он по освобождению уедет в Россию, отказавшись от туркменского гражданства. Что дает, собственно говоря, шанс всем сторонам, на мой взгляд, выйти из ситуации, ну, относительно, сохранив лицо. А сейчас у него шансов там уже нет продолжать. Хотя он бы мечтал, наверное, продолжать жить там, работать, потому что фактически вся его трудовая деятельность прошла в Туркмении. Но я думаю, что в сложившейся обстановке абсолютно нереально, и он вот сейчас уже официально обратился в посольство России с просьбой помочь ему выехать на постоянное жительство в России.
Говорил сопредседатель Совета Международного социально-экологического союза Святослав Забелин. Коллеги Андрея Затоки обратились к российским властям с просьбой вмешаться в ситуацию. В защиту эколога собираются подписи в интернете. Адвокаты эколога, осужденного на 5 лет лишения свободы, собираются подать апелляцию.
Наш корреспондент Любовь Чижова. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Соединенных Штатах известные эксперты в области социальной политики Изабель Соухилл и Рон Хаскинс представили новую книгу, в которой они анализируют нынешнее состояние американского общества. Авторы приходят к выводу о том, что так называемая «американская мечта» по-прежнему остается для многих американцев несбыточным идеалом и призывают власти к социальным реформам. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, среди которых право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью. Эти слова содержатся в Декларации независимости, принятой Конгрессом 4 июля 1776 года. Америка не была тогда ни идеальным, ни справедливым обществом. Понятие «американская мечта» гораздо более позднего происхождения. Впервые так выразился в 1931 году историк и литератор Джеймс Траслоу Адамс. Он писал о том, что это мечта о земле, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче и полнее, где каждый получит возможность осуществить свои способности. Адамс подчеркивал, что эта мечта не об автомобиле и высокой зарплате, но о социальном устройстве, при котором каждый сможет реализовать себя и заслужить признание, независимо от социального положения своей семьи и других обстоятельств. Как это часто бывает, со временем выражение «американская мечта» стало для многих воплощать именно то, что его автор не имел в виду – идеал личного успеха и благополучия. В этом ограниченном значении американскую мечту высмеивали и пародировали все, кому не лень. Тем не менее, вера в то, что Америка – общество равных возможностей, остается главным двигателем социального и экономического прогресса этой страны. Действительно ли Америка – общество равных возможностей? Любой американец без труда назовет примеры жизненного успеха людей, поднявшихся из низов общества. Эти люди реализовали свою американскую мечту, и все-таки они остаются исключением из правила. На презентации своей книги «Создать общество равных возможностей» в Институте Брукинса Изабель Соухилл рассказала о нынешнем положении вещей.
Почему в этой книге мы сконцентрировались на теме реализации возможностей? По двум причинам. Во-первых, предоставить возможность – это значит открыть двери на лестницу, ведущую к среднему классу. И мы думаем, что общество поддерживает эту цель гораздо охотнее, чем борьбу с бедностью или обеспечение всех нуждающихся пособием по бедности. Вторая причина заключается в том, что уровень благосостояния меняется на протяжении жизни одного человека и в пределах одного поколения. Родившийся бедняком может войти в средний класс и наоборот. Обычно бедность рассматривается как нечто застывшее, но возможности гораздо более динамичное понятие, и потому мы считаем, на нем стоит сосредоточиться. Бедность и неравенство связаны с понятием возможности. Чем больше людей толчется на нижних ступенях социальной лестницы, тем труднее по ней подниматься.
По словам Изабель Соухилл, социальная структура американского общества за последние 80 лет изменилась очень мало.
Большинство экспертов, изучающих эту проблему, полагают, что у нас сегодня больше неравенства, чем в любой другой период, начиная с 20-х годов прошлого века. Средний класс добился с тех пор некоторого прогресса, но главным образом благодаря тому, что в семьях теперь по 2 кормильца, а не потому, что мужчины зарабатывают больше, чем они зарабатывали, скажем, поколение назад. Что касается бедности, то и она осталась на довольно высоком уровне. Доля бедных пожилых людей сократилась. Для лиц старше 65 лет их доля сократилась с 30% до менее 10%. Но если взять подростков моложе 18 лет, то после заметного снижения в 60-е годы положение остается неизменным с тех пор. Для населения страны в целом показатели доходов остаются теми же, и мы ожидаем, что в результате экономического спада доля бедных людей, конечно, возрастет. Какими возможностями располагает человек, родившийся в непривилегированной семье, который должен, когда повзрослеет, сам карабкаться по лестнице успеха? Взять детей, родившихся в семьях, которые входят в 5% беднейших. Нельзя сказать, что у них совсем ничтожные шансы добиться успеха в жизни. Но наиболее вероятно, что они останутся на том же социальном уровне, что и их родители. Точно та же самая картина наблюдается у 5% наиболее привилегированных семей. Их дети, вероятнее всего, останутся в той же группе людей с самыми высокими доходами. Но для детей, родившихся в семьях среднего класса, все определяет стечение обстоятельств. У них есть равные возможности как скатиться вниз по социальной лестнице, так и подняться вверх. Иными словами, добиться большего, чем добились их родители, или ухудшить результаты своих родителей.
Однако в европейских странах этот показатель гораздо хуже, чем в Америке.
Сравним ситуацию в США с положением дел в других странах. Из детей, чьи отцы по доходам входили в 5% наиболее обеспеченных граждан, остаются на том же уровне благосостояния 42%. В некоторых странах, главным образом скандинавских и Великобритании, шансов остаться в категории доходов отцов у этих детей гораздо меньше. Иными словами, в ряде стран наблюдается большая подвижность доходов.
Изабель Соухилл утверждает, что американцы не склонны принимать во внимание внешние обстоятельства жизни. По их мнению, в неудачах виноват прежде всего сам неудачник.
Наш основной вывод заключается в том, что нельзя все свести к общему закону. Одни люди бедны в силу обстоятельств, другие потому, что не прилагают достаточных усилий, а часто это сочетание обоих факторов, ситуация, когда один накладывается на другой. Еще интереснее, что думают об этом сами американцы. Мы в США в гораздо большей степени, чем жители других стран, склонны принимать неравенство как должное. Американцы твердо верят. Человек получает то, чего он заслужил. Иначе говоря, американцы считают, что если ты упорно трудишься, если у тебя есть умение и талант, то ты выбьешься в люди. Таким образом, в США господствует представление, что мы живем в условиях меритократии, то есть в обществе, где человек оценивается по его заслугам. Но чем же определяется сам успех? Об этом написано тысячи книг, мнения самые различные. Но в целом считается, что если вы получили хорошее образование, работаете полный рабочий день и вступили в брак, прежде чем завели детей, ваши жизненные перспективы благоприятны. В этом случае мы должны сконцентрироваться на этих трех признаках и организовать нашу социальную политику так, чтобы добиться позитивных сдвигов на каждом из этих направлений. И действительно, существуют данные, которые доказывают, что эти три фактора очень важны. Если вы закончили среднюю школу, работаете полный рабочий день, вступили в брак до того, как обзавелись детьми, вероятность того, что вы будете бедным, сокращается с 12 до 2%, а вероятность того, что вы попадете в средний класс, а это означает ежегодный доход как минимум в 50 тысяч долларов, эта вероятность увеличивается для вас с 58% до 74%.
Низкое социальное происхождение порождает замкнутый круг, вырваться из которого нелегко. Рон Хаскинс.
Американская мечта – правильная идея, она должна быть доступна всем, но в силу семейного происхождения мы начинаем не с одного и того же места, как говорил президент Джонсон. У нас разные гены, разное семейное положение, и логично предположить, что разумное общество должно инвестировать больше в тех детей, которые начинают в неблагоприятных условиях. Но вместо этого мы во многих отношениях вкладываем в них меньше. У этих детей неблагоприятные условия дома, они и в школу идут плохой, и учителя у них похожие, живут они в небезопасных местах. Таким образом, они сталкиваются с целым рядом неблагоприятных факторов, и не последний из них, что им значительно труднее поступить в колледж. И даже когда они добираются до колледжа, велика вероятность, что они бросят учебу из-за академической неуспеваемости, плохая школа просто не дала им надлежащей подготовки. Так что они действительно сталкиваются с большим количеством препятствий, и я думаю, что это было нашим главным мотивом для написания книги. Но был и другой мотив. Я, в принципе, оптимист, однако я смотрю без оптимизма на положение, в которое поставила себя наша страна, особенно на бюджет. Дефицит, который ведь нужно будет рано или поздно погашать или, по крайней мере, существенно сократить. И когда придет это время, в Вашингтоне наступит сущий Армагеддон. Нам придется повышать налоги и сокращать бюджетные расходы. И чем скорее мы это сделаем, тем лучше. Способов избежать этого просто не существует. Точка.
По мнению Рона Хаскинса, ключевое значение имеет давно назревшая реформа школьного образования.
Лидерство Америки в мире определялось нашей великолепной системой образования. Теперь она, без сомнения, уже не лучшая. Наше население не самое образованное, и система не самая лучшая. Возможно, у нас лучшие университеты, но не все остальное. В наших собственных интересах серьезно усовершенствовать систему. Мы должны помочь следующему поколению максимально использовать его потенциал. И если мы этого не сделаем, нам придется расплачиваться.
Начать нужно с повышения качества образования самих учителей.
Нам необходимо лучше учить учителей. Нам нужны учителя по всем предметам. Мы должны поощрять талантливых учителей, платить им больше. И мы должны платить им еще больше, если они соглашаются работать в школах, где учатся много детей из бедных семей.
По словам Рона Хаскинса, люди с низкими доходами просто не в состоянии существенно увеличить их, и государство должно помочь им в этом.
Они не в состоянии заработать достаточно денег. У нас миллионы, особенно одиноких матерей, которые не могут заработать больше 12 тысяч долларов в год. Нам необходима система, которая повысит их доход до 25-35 тысяч. Причем у нас есть такая система, но в ней существуют пробелы. Налоговые льготы, продовольственные купоны, медицинская страховка для детей – все это превосходно, но у нас не хватает денег на детские сады. За них матерям-одиночкам приходится платить из собственного кармана. И это, возможно, самое важное, что мы можем сделать. Если мы тратим миллиарды долларов в год на решение проблемы занятости и переподготовку и тратим без особого успеха, то мы в состоянии помочь этим семьям зарабатывать больше, чем 12 тысяч долларов в год. И, наконец, семья. Возможно, самое важное, что мы могли бы здесь сделать, это реализовать программу, начатую еще администрацией Буша. К сожалению, этот вопрос был чрезмерно политизирован. В этом городе воистину нет ничего, за что демократ не обвинял бы республиканца, а республиканец демократа, потому что оба делают одно и то же. Но эта программа, я считаю, потенциально очень важна. Мы тратим на нее 100 миллионов в год. Это гроши для федерального бюджета. С помощью этих денег финансируется работа по всей стране, на местном уровне, через церкви, через другие местные организации. Это программа обучения основам семейной жизни, чтобы объяснить людям, по крайней мере, как важен брак и для развития детей, и для финансового и психологического благополучия самих взрослых.
Многие из проблем, затронутых Изабель Соухилл и Роном Хаскинсом, значатся в повестке дня президента Обамы. Но реализация этих социальных проектов зависит от воли всего общества в целом.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – престижность гражданской авиации в Турции. В рубрике «Наука» – продолжение рассказа о генетических исследованиях природы алкоголизма. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Забили яркие снопы света, заискрились арки из красного мрамора и ожили бронзовые фигуры на черных монументальных пьедесталах.
Сталин был источником света. Есть очень расхожий миф, мотив Сталина как солнце.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. В России 30 октября отмечался День памяти жертв политических репрессий. В Москве и ряде других городов прошли мемориальные акции. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступил в пятницу на заседании Совета Федерации. Основные вопросы, заданные главе МВД, были связаны со случаями превышения полномочий сотрудниками милиции. Россия предлагает помощь Украине в связи с эпидемией гриппа H1N1. В пятницу на Украине было официально объявлено о том, что от нового гриппа умерли 11 человек, сотни заболели. Власти Южной Осетии освободили 16 граждан Грузии, задержанных несколько дней назад по обвинению в незаконном пересечении границы. Украина вновь испытывает проблемы с оплатой российского газа, сообщил в пятницу премьер-министр России Владимир Путин по итогам телефонных переговоров с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не достигли соглашения о том, кто станет будущим президентом ЕС. Эта должность будет учреждена после того, как Лиссабонский договор о реформе структур ЕС ратифицирует Чехия, последняя страна, еще не сделавшая этого. Главным достижением саммита Евросоюза стало одобрение новых мер по борьбе с климатическими изменениями. ЕС будет выделять развивающимся странам на эти цели до 50 миллиардов евро в год. В амазонских джунглях на севере Бразилии в пятницу местные индейцы нашли небольшой пассажирский самолет, пропавший днем ранее. Из 11 человек, находившихся на борту, погиб один, еще один пропал без вести, остальные спаслись. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту похищения в Индийском океане корабля «Thai Union 3» с российскими моряками на борту.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Юлия Голубева и Сергей Синицын. В Турции школы пилотов гражданской авиации считаются одними из наиболее престижных учебных заведений, а конкурс молодежи в них едва ли не самый высокий в стране. Опросы общественного мнения показывают, что граждане Турции в массе своей меньше опасаются летать лайнерами пассажирской авиации, чем во многих других странах. Почему? Об этом рассказ нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
В феврале этого года Турцию потрясли кадры авиакатастрофы турецкого лайнера в амстердамском международном аэропорту Скипхол. Турецкий Боинг 737, следовавший из Стамбула в Амстердам, упал возле оживленной трассы, не долетев несколько десятков метров до взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера находились 135 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 9 человек, в том числе трое пилотов. Большинству пассажиров удалось спастись, что бывает крайне редко. Жертв могло быть гораздо больше, если бы капитан корабля не смог увести падающий самолет от оживленной автомобильной трассы и посадить его на свежевспаханное поле. Выжившие пассажиры вспоминали, что командир экипажа сделал объявление «приготовиться к посадке». Высота полета около 600 метров. Вот что говорит одна из пассажирок того рейса.
До посадочной полосы оставалось совсем немного. Командир экипажа сделал объявление «приготовиться к посадке», после чего лайнер словно провалился вниз. Его начало сильно трясти, как будто он оказался в зоне турбулентности, потом ударился хвостом о землю. Никаких предупреждений об аварийной посадке не было. Все было спокойно до последнего момента.
Капитан корабля, бывший опытный военный летчик, пытался исправить ситуацию. Наблюдавшие приземление говорили, что самолет потерял скорость при посадке и пошел резко вниз. Пилоты резко подняли вверх, но самолет зацепил хвостом грунт. По мнению турецких экспертов, ответственность за катастрофу в Скипхоле несут диспетчеры аэропорта, которые должны были предупредить об опасном снижении экипаж, однако не сделали этого. Как выяснилось, у самолета был неисправен важный прибор – альтиметр, который измеряет высоту полета. Когда самолет зашел на посадку, прибор ошибочно указывал неверную высоту. Если бы предупреждение было сделано своевременно, экипаж смог бы раньше среагировать и совершить нормальную посадку. Турецкие авиалинии занимают не последнее место в рейтинге самых надежных авиакомпаний мира. По признанию Ассоциации европейских авиакомпаний, это одна из самых успешных европейских авиафирм. Двухметровый плакат с изображением улыбающейся стюардессы при въезде в аэропорт призван внушать пассажирам уверенность и спокойствие. Айсу, стюардесса турецких авиалиний с 10-летним стажем, уверяет, что их учили настоящей голливудской улыбке.
Всегда улыбаться. Это закон нашей работы, несмотря ни на что. У нас в Турции действует закон гостеприимства. Хозяйка должна показать свою радость гостям. Однако бывают и нештатные ситуации. Чаще всего проблемы возникают с пассажирками. Не так давно группа верующих женщин отказалась лететь в самолете рядом с мужчинами. Они потребовали их пересадить. Самолет был полный, им отказали. В ответ они объявили, что не полетят на этом рейсе, а потом в знак протеста покинули лайнер. Потом они устроили перепалку с представителями службы безопасности.
Престиж профессии летчика в Турции довольно высок. Заработная плата начинающего пилота около 4000 долларов, что в 2-3 раза превышает начальную ставку молодого инженера или менеджера среднего звена крупной торговой компании. Это отчасти объясняет повышенный интерес к профессии летчика среди турецкой молодежи. Школу пилотов гражданской авиации не случайно называют одним из самых привилегированных учебных заведений Турции. Иностранцам сюда путь заказан. Конкурс при поступлении один из самых высоких в стране. Нужно отучиться почти 1,5 года, пройти почти 1000 часов теоретических занятий и налетать более 200 часов, чтобы получить воздушную лицензию. Джан – пилот турецких авиалиний.
Начинают на маленьких тренировочных самолетах, потом летают местными линиями и только после этого с международными рейсами. Многие летчики переучиваются и приходят из военных структур. Их называют настоящими асами.
Понятие коммерческого пилота появилось в Турции совсем недавно. В последние пару лет образовалось немало желающих получить образование без финансовой поддержки со стороны авиакомпании. За обучение нужно заплатить около 45 тысяч евро. Настолько высок престиж этой профессии в стране. Хочешь летать? Плати за топливо, учебные материалы, карты, руководство по обучению и даже наушники. За дополнительные деньги организуют полеты по ночам и в сложных метеорологических условиях. Чтобы получить лицензию коммерческого пилота, надо налетать около 1500 часов и сдать выпускные экзамены. Студент одной из коммерческих летных школ Рагып.
Турецким авиалиниям ежегодно нужны новые пилоты. Если мы не будем развивать коммерческий сектор, то в ближайшие годы разразится настоящий кадровый голод. Особое внимание уделяется английскому языку. Вся литература фирм Boeing и Airbus написана на английском, и конструкторы запрещают переводить ее на другие языки мира, снимая с себя тем самым ответственность за безопасность полетов. Наверное, толкование в случае с эксплуатацией самолета может привести к фатальной ошибке.
У летчиков нет права на ошибку. Экипаж должен знать, как действовать в случае захвата воздушного судна. Стрелять в салоне опасно. Может произойти разгерметизация или пострадают пассажиры. К тому же сами пилоты считают, что профессионалу не обязательно стрелять, чтобы обезвредить преступника. Так, в минувшем году не только турецкие, но и зарубежные средства информации отмечали профессиональные действия турецкого экипажа, который обезвредил террориста, угрожавшего взорвать самолет. На борту корабля «Анталия» Санкт-Петербург находились 167 пассажиров. По словам пилотов, попытка угона самолета была предпринята вскоре после вылета самолета из аэропорта «Анталии». При пролете лайнера над Черным морем один из пассажиров заявил, что опоясан взрывным устройством и попытался пройти к кабине пилота. Общение террориста с турецким экипажем происходило через стюардессу. Командир корабля запретил оказывать на преступника хоть какое-то физическое воздействие и принял решение начать переговоры. Руководитель управления гражданской авиации Турции Архан Бирдал сообщал тогда средствам информации.
Виновником происшествия оказался российский гражданин, который находился в нетрезвом состоянии. Однако это было испытание для летчика. Во время инцидента никто из пассажиров не пострадал. Более того, большинство из них до момента посадки так ни о чем и не догадались. Для предотвращения подобных ситуаций турецкие авиалинии собираются поместить в самолетах миниатюрные видеокамеры, с помощью которых можно будет следить за перемещением пассажиров по салону и предотвратить проникновение потенциальных угонщиков в кабину пилотов.
22 августа 2006 года на территории Украины разразилась сильная гроза. Фронт такого масштаба летчики называют настоящим полем битвы. В тот день из Стамбула в Санкт-Петербург вылетел рейсовый самолет турецких авиалиний. В районе Донецка самолет находился почти параллельно с российским Ту-154 пулковских авиалиний, который летел из Анапы в Питер. Летчики хорошо слышали переговоры с диспетчерами соседнего экипажа. Сначала турецкий пилот запросил разрешение у диспетчеров, а получив его, все же не стал рисковать. Развернулся и возвратился на один из местных аэродромов. Российский самолет не стал облетать грозовое облако, как предписывает инструкция, и продолжил путь. Летчики решили обойти грозовой фронт сверху, набрали слишком большую высоту, в результате самолет свалился в штопор и разбился. Все 170 пассажиров погибли. Мнение Джана, пилота турецких авиалиний.
Судьба пассажиров зависит от того, как будут действовать пилоты во время нештатной ситуации. Однако с этим молодые пилоты знакомятся лишь в реальных условиях. Нужно не забывать об инструкциях и не впадать в панику. К сожалению, проблемам эмоциональной устойчивости пилотов уделяется значительно меньше внимания. Следует развивать быстроту реакции, общую выносливость и выносливость психологическим нагрузкам.
Дело голодных пилотов, так обозвала турецкая пресса громкий скандал, который не так давно разразился в компании в связи с увольнением одного из старейших пилотов. По версии компании, капитан корабля Бахадыр Атан был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Однако пилот утверждал, что не нарушал правил гражданской авиации и предлагал устроить показательный процесс, чтобы дать ему шанс защититься перед дисциплинарным комитетом. Он заявил, что вся команда сильно устала, и он разрешил экстренный перерыв на обед после двух последовательных полетов. В это время без предварительного согласия с экипажем на посадку прибыла группа VIP-пассажиров, среди которых были государственные чиновники, представители правящей партии. Капитан, однако, отказался принять их на борт, сославшись на усталость экипажа и попросил в течение какого-то времени подождать. В ответ пассажиры подали иск на действия пилота. Вот что заявил тогда пилот турецким журналистам.
Я уверен, что поступил правильно. Я не знал, что это были важные чиновники, но если бы даже знал, то действовал бы точно так же. Для летного экипажа все пассажиры равны. Экипаж сильно устал, а безопасность – главная привилегия пассажиров. Пилоты должны думать о безопасности полета, ведь люди доверяют нам своей жизни.
В ответ на увольнение Бахадыра Атана пилоты решили устроить забастовку в поддержку коллеги и парализовать работу компании на сутки. Летчики выступили против увеличения рабочих часов и потребовали дать им право брать свободный день в любое время в случае болезни или усталости в целях безопасности воздушных полетов. Профсоюз воздушных рабочих даже обратился с открытым письмом к пассажирам с просьбой поддержать их требования. Растет число самолетов, однако не увеличивается количество обслуживающего персонала, написали они. Экипажам приходится работать по много часов. Людей вызывают из отпуска, техникам приходилось выполнять работу стюардов. Если пилот не чувствует себя готовым к полету, он не должен это делать. Ведь усталость летчика является причиной каждого пятого крушения самолета.
Елена Солнцева, наш корреспондент в Стамбуле. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике программы мы продолжим сегодня рассказ о новейших генетических исследованиях природы алкоголизма. Оказывается, среди генов, связанных с этим заболеванием, есть не только те, которые регулируют химические процессы, но и более сложные – поведенческие реакции. Почему, например, одни люди получают удовольствие от состояния опьянения, а другие – нет? На то существуют не только психологические, но и физиологические причины, объясняет научный сотрудник Института общей генетики Российской академии наук Светлана Боринская. С ней беседуют наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков.
Можно ли вообще показать, как выглядит генетический портрет алкоголика?
Пока что это сказать нельзя, потому что вот если мы будем считать, что мы с химической частью закончили с окислением алкоголя в печени, с его обезвреживанием в организме, но есть еще и более деликатная часть, относящаяся к регуляции поведения. Почему человек получает удовольствие от алкоголя? Почему одни люди получают большое удовольствие от алкоголя, а другие не получают никакого? Или получают его не больше, чем от компота. Это связано с работой системы положительного подкрепления, которая регулирует поведение. Система положительного подкрепления включает в себя часть мозга, обеспечивающую человеку хорошее самочувствие, ощущение, что он сделал что-то хорошее, что он доволен жизнью. Сигналы в этой системе возникают, когда он сделал что-то биологически полезное, съел что-то вкусное, полюбил кого-нибудь. При умеренной физической нагрузке, то есть при действиях полезных для выживания особи или полезных для вида.
Съел того, кого полюбил?
Может быть, у некоторых, но люди, в общем-то, это делают. Как-то отдельно едят, отдельно любят. Хотя картина Дали, когда он нарисовал свою жену, Гала, с котлетой на плече. Когда его спросили, зачем вы их нарисовали так вместе, он сказал, я люблю Гала, люблю котлеты. Почему не нарисовать их вместе? Но это не имеет отношения к алкоголизму.
Зато это имеет отношение к положительной реакции. А, кстати, это какой участок мозга отвечает за то, чтобы послать человеку сигнал? Что он сделал что-то хорошее.
Это называется лимбическая система мозга. Или ее еще называют зона рая.
Это где она находится?
В серединке. В самой центральной части. Да, она включает прилежащее ядро, зону покрышки, еще разные структуры.
Но зона рая у человека находится в центре мозга.
Эту зону выявили в экспериментах на крысах. Крысы вживляли электроды, и электроды были подключены к рычагу, который крыса могла нажимать, если ей что-то не нравилось. Или наоборот нравилось. И вы выяснилось, что есть зоны, в которых, если подавать сигнал, крысе это очень сильно не нравится. Она всячески стремится прекратить этот сигнал. Есть другие зоны. Если в них вживляли электрод, то крыса просто не отходила от этого рычага, все время на него нажимала, чтобы послать электрический импульс в эту зону. Ее назвали зоной рая. Такая крыса переставала есть и пить. Она просто превращалась в электрического наркомана, потому что зачем есть или что-то еще делать, совершать какие-то усилия, когда нажимаешь на рычаг. И получаешь сигнал, что все прекрасно. В конце концов, они умирали от истощения. То же самое, что происходит с наркоманами. И алкоголь тоже действует на эту зону. Кроме лимбической системы, действие алкоголя затрагивает мозжечок. Он находится в затылочной зоне, там немножко снизу и позади мозга, и он регулирует координацию движений. Поэтому выпивший человек двигается нескоординированно, потому что мозжечок у него работает, в общем, не так, как надо. Но вопрос, почему человек все-таки...
Да, одни получают удовольствие от того, что пьют, и все время хотят этого еще больше и больше, а другие-то как-то нет.
Здесь известно, что участвуют какие-то генетические особенности. Некоторые люди по своей генетической конституции как бы являются оптимистами. Им легче радоваться. А есть люди, которым радоваться трудно. Им надо что-то такое сверхъестественное. И это очень сильные сигналы для того, чтобы они наконец поняли, что им хорошо. И вот как раз эти люди, которым все время что-то не хватает, а на самом деле им не хватает нормальной работы нейромедиаторов, хватает молекул, передающих сигналы в этой лимбической системе мозга в зоне рая.
То есть им не хватает положительных эмоций, радости в жизни.
Да, и им не хватает не потому, что у них этих радостей в жизни меньше.
Потому что они их не радуют.
А потому что, да, этим радостям труднее до них достучаться.
То есть сигналу тяжелее добраться просто в мозг, в ту часть мозга, которая понимает вот таким
воспринимает эти сигналы.
Это означает, что им нужен химический помощник, который помогает эти сигналы донести до них, вот что на самом деле положительное событие свершилось.
Да, они пытаются каким-то образом усилить поток сигналов в этой области, а так как наркотики, алкоголь как раз этот поток сигналов усиливают, то эти люди с большей вероятностью их используют.
Обычно в народе это так и называется, что нужно догнать. Вот есть такой термин, это вот догнать, это когда нужно выпить столько, чтобы достичь определенного состояния. Ну и вообще много в народе существует терминов именно для того, чтобы достичь определенного состояния с помощью алкоголя. Это, я думаю, целый словарь могут написать некоторые товарищи.
Ну, этих состояний можно достигать без помощи алкоголя. Я имею в виду вообще без помощи химических агентов. Например, наверное, все слышали, что существует такой метод исследования мозга – электроэнцефалограмма. Снимает определенные показатели реакции электрической активности мозга. Один из таких показателей называется альфа-ритм. И у некоторых людей альфа-ритмы, они не согласованные. У них как мозг работает немножко в разнобой. Альфа-ритм – это показатель расслабления, отдыха, состояния покоя. И вот есть люди, у которых никак это состояние покоя не возникает. А при потреблении небольших доз алкоголя у них альфа-ритм синхронизируется, они
расслабляются.
Ну, это второе название людей, которые выпивают, да, они говорят, так нам же надо расслабиться.
Да, это нужно ли при этом обязательно что-нибудь такое выпить спиртное, вредное для здоровья, особенно в больших дозах? Оказывается, не обязательно что-то пить. Можно достигнуть такого же эффекта обучением. Например, в экспериментах с биологической обратной связью. Есть такие специальные установки. На компьютере идет какой-то сигнал, который зависит, ну, например, от того же альфа-ритма. У человека снимают эти показатели, компьютер их обрабатывает, и если они достигают каких-то характеристик, ну, например, картинка на экране становится четкой, или еще каким-то образом человеку дают понять, что он сделал то, что надо. Что надо при этом сделать, человек может совершенно не знать. И оказывается, что он своей волей может менять эти альфа-ритмы, без спиртного приводить их в хорошее состояние.
То есть с помощью таких компьютерных игр с обратной связью, да, между мозгом и компьютером, можно, получается, отучить человека от зависимости?
Это можно использовать как профилактику, для того, чтобы не формировалась установка на потребление алкоголя, а формировалась как в аутотренинге. Да? Человек может взять и согреть себе руки по собственному желанию. И он может также успокоить себя по собственному желанию, если он освоил определенные приемы.
Вы знаете, я первым делом все-таки вспоминаю медитации, йоговские упражнения, когда человек достигает состояния покоя, человека научают расслабляться, во-первых, во-вторых, приводить себя в спокойное состояние, а в-третьих, в хорошее состояние, когда тебе должно стать очень-очень приятно и на физиологическом уровне, и вот в поведенческом ты себя ощущаешь так.
Ну да, йога – это одна из техник саморегуляции, но не единственная. Я, правда, сомневаюсь, что наши алкоголики стройными рядами пойдут записываться в секции йоги, но, может быть, для какой-то части
стройными рядами алкоголики, в принципе, никогда не ходят. У них же, вы же объяснили, что у них мозжечок повреждён.
Вот оказывается, что синхронизация альфа-ритмов зависит от генов. Например, рецепторы есть гамма-аминомасляной кислоты. Это вещество, передающее сигналы в мозге вместе с другими нейромедиаторами, то есть веществами, которые передают сигналы в мозге. Гамма-аминомасляная кислота работает в определенных участках мозга и влияет на то, как работает мозг, проявляется электрическая активность различных зон. Если совсем уж пофантазировать, то можно было бы уже при рождении выявлять детей с повышенным риском нарушения вот альфа-ритма и проводить какое-то обучение. Ну, правда, я сомневаюсь, что это реалистичный метод.
В каких-то в отдельных случаях вполне возможно, если представить себе, что, например, родители очень озабочены, зная о наследственности ребенка, да, допустим, они хотят предотвратить и повлиять на его судьбу, чтобы с ним это не случилось. Почему нет? Разве
это... наверное, говорят,
что... А это технически тяжело?
Говорят, что через несколько десятков лет в развитых странах каждый ребенок при рождении будет получать генетический паспорт, и, наверное, тогда можно будет это делать. Но я-то считаю, что всех детишек надо хорошо воспитывать, независимо от того, какие у них гены. Потому что здесь культурная компонента очень важна. Но есть такое интересное очень исследование, которое проведено в Израиле. Изучали уровень потребления алкоголя у разных групп населения. А в Израиль, как все знают, приехали евреи разных стран.
С разными традициями.
С разными традициями. При этом генетически евреи были на протяжении сотен лет довольно замкнутой группой. Поэтому они генетически не очень друг от друга отличаются. Но по уровню потребления алкоголя евреи, приехавшие из России, опережали евреев, приехавших из всех других стран.
Били рекорды, да?
Но они все равно не столько пили, сколько русские. В этой группе ниже уровень потребления алкоголя, что может быть связано как с генетическими особенностями. Я уже говорила, на Ближнем Востоке довольно высока частота генов, защищающих от алкоголизма. Но еще и, может быть, какие-то культурные особенности. Поэтому от традиций тоже очень многое зависит. И от окружения. Что считается возможным, допустимым, что считается неприлично.
Получается, вот вы сказали, что от генов, регулирующих вот эту гамма-аминомасляную кислоту, зависит, может ли человек расслабиться, да?
Не на 100%, но, как говорят, этот ген вносит вклад в то, что человек может или не может. Если оценивать этот вклад в процентах, ну, обычно несколько процентов, там 5%, например, один эффект одного гена можно оценить как 5%. Вообще алкоголизм и шире, особенности поведения, это очень сложные признаки, которые зависят от множества генов. И генетическая предрасположенность к алкоголизму определяется суммой эффектов, слабых эффектов многих генов. Кроме гамма-аминомасляной кислоты, можно назвать еще гены дофаминовых рецепторов. Вот дофамин – это вещество, которое как
гормон
раз…
Гормон счастья.
Да, гормон счастья. Дофамин, серотонин, их называют гормонами счастья. То, как они работают, как работают их рецепторы, зависит от генов. И описаны различные варианты рецепторов. Одни рецепторы более чувствительны. То есть человек увидел что-то приятное. Дофамин выделился, рецептор тут же прореагировал, человеку хорошо. А если рецептор бестолковый по генетическим причинам, то дофамин выделяется, рецептор никак
не улавливает. Он ему сообщает, а тут не слышит.
И вот тогда возникает поиск каких-то
дополнительных
стимулов для того, чтобы этот рецептор наконец-то сообщил, что все хорошо.
Вот вы говорите в таком случае о некой профилактике, но это профилактика. А вот если мы уже имеем дело с алкоголиком, можно ли как-то, зная, какие гены в данном случае у него по-другому реагируют, можно ли как-то научить его поведенчески менять, получать удовольствие вот без спиртного?
Здесь есть два подхода. Один – фармакологическое, медикаментозное лечение, а другой – психоповеденческая терапия, формирование иных ценностей. Генетические исследования очень важны как раз тем, что позволяют установить молекулярные механизмы формирования зависимости от алкоголя. Если мы знаем, какие звенья задеты, какие процессы поражены, нарушены, можно давать определенные препараты, которые будут эти процессы восстанавливать. Такие исследования ведутся, и есть целый список таких перспективных лекарств, которые снижают влечение к алкоголю. Но при этом есть такая проблема, что алкоголь очень сильно разрушает мозг. Все это надо как-то реконструировать. То есть нужно много препаратов. Одни будут снижать лечение, другие будут восстанавливать работу нервных клеток. Второй подход, психотерапия, используется и известна группа анонимных алкоголиков, которые достаточно эффективно работают по всему миру. Люди, которые приходят в эти группы, постепенно формируют другие установки своего поведения.
С научным сотрудником Института общей генетики Российской академии наук Светланой Баринской беседовали наши авторы Ольга Орлова и Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Юлия Голубева и Сергей Всенинский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Протестную акцию оппозиции в ежегодный день политзаключенного обсуждаем с Эдуардом Лимоновым и Мариной Литвинович.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Стрелян. 14 сентября 1937 года.
О необходимости обязательного обращения в первый день заболевания.
МВД Грузии утверждает, что Комсохурдия несколько раз выстрелил и ранил Баджаницы.
Напоследок экс-мэру было решено присвоить звание почетного гражданина города Иркутска.
Для Европы пришло время положить деньги на стол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.